Здравствуйте, друзья. У нас сколько у нас? У нас 11 часов с четвертью в Калифорнии. И мы с вами вот вступаем в беседу. Давайте я сейчас света добавлю, одну секундочку. Так. Окей. Сейчас будет посветлее, я надеюсь. Ну что, нам говорят привет, нам говорят здравствуйте, а я сейчас пойду на свою PC-шечку, и чтобы у нас была копия нашего разговора здесь, если я пропущу какой-нибудь вопрос, то у меня там будут с задержкой. Киев, ты смотри, а Киев, это что там сейчас по времени-то, я так с трудом соображаю, не соображаю, короче. Из Кемерово. А в Кемерово ночь. Погодите, откуда же у вас в Кемерово ночь, если у нас тут ночь? Или это вы оттуда с нашей ночью? Я понял. А в Миннесоте, говорит, уже второй час ночи. Засасывает ли нас перископ? Но он не так засасывает, чтобы совсем утонуть-то. В перископе есть удобство. Он такой быстренький, тюк. И сразу, вот видите, 46 человек, еще там минут всего прошла. Ой, в Киеве утречко. Иваново. Город невест, там реально невесты. Слушайте, вы меня заинтриговали. Что там в Иваново с невестами, скажите? Ереван у нас тут, ну вообще. Что-то из Еревана у нас редко. И из Тбилиси, и из Финляндии. Ты смотри как. Вот, да. Как в Ереване с невестами, я не спрашиваю, там все нормально. Вот Иваново вызывает особое беспокойство. Невест много, работы нет. Давайте их всех сюда. Тут и работа есть, и женихи есть. Всех невест срочно отправляйте к нам. Здравствуйте из Алматы. Алматы, да, Алматы. Это в наше время она была Алма-Ата. А сейчас просто Алматы и все. Но нас не собьешь. Мы знаем, о чем речь. Ох, знаем, о чем речь. Так. Невест много. Да невест в долине маловато, говорит, в долине невест. Ну, значит, каждая на вес золота получается. Да, демография, однако. Полетите на Video People в Москву. А я не знаю, что такое Video People. А кроме того, в Москву я никак не могу полететь, у меня визы нету. Вот, и получение визы – это длительный процесс. Из Небраски у нас тут народ. Ты смотри, Небраска — это не просто так. Нечего делать в России. Не, ну, если жить совсем, то, может, и нечего. А пройтись по Москве всегда неплохо. Я, как бы, хочу сказать, это большой город. Можно пройтись, можно кофейку попить, можно... Театры удивительные в Москве. Театры хорошие. Потом у меня же там знакомых, ну, какое-то количество там, одноклассники. Я, в принципе, нашел бы чем заняться. Кроме того, у нас же, ребята, вы представляете, сколько у нас там наших зрителей в столице-то? То есть, мы бы устроили какую-нибудь встречу, вот, и нас бы со всей встречей там вот и замели бы куда-нибудь, мы бы там провели ночь в обезьяннике. Нормально, то есть, можно было бы погудеть только так. Вот, так что... у нас... знакомая ехала в Минск по работе, в командировку. И она приехала, и там на границе, там они, ну как-то их, паспортный контроль, она с американцем ехала, с начальником. И ей говорят на входе, говорят, так цель приезда какая? А они там должны были какие-то мероприятия, там, с компанией, где у них аутсорсинг, в ИПАМе у них аутсорсинг. И ей говорят, там, цель приезда, она говорит, митинги будем организовывать. Понимаете, в Минске такое, пограничникам. Вот. Остался ли у вас паспорт СССР? Остался. Остался, мы его храним. То есть, могли бы выкинуть, но как-то, вот знаете, я думаю, это какая-то достопримечательность. Все-таки там написано СССР, там написано, что мы уехали на постоянное место жительства. Там моя фотография, там в 34 года, молодой был, там 35 лет, нет, 25 лет прошло. Вот, так что нет, мы храним, храним. Раритет, да, вот тут подсказывают, раритет. Ну и потом семейная такая. Не прошла испытательный срок тестировщиком, что делать теперь не знаю, как собраться морально. Если вы не прошли испытательный срок тестировщиком, считайте, что это у вас был оплаченный интерншип. Вот вас взяли куда-то, платили вам деньги. Вот, значит, вы прошли такой платный интерншип. Следующий момент, показывать это или не показывать в резюме, это отдельная история совершенно. Но, в принципе, это очень позитивно, это часто бывает, ничего такого. Я вам скажу, что даже без того, чтобы не пройти испытательный срок, очень многие люди, там, пришел на работу, 3 месяца нет работы. А бывает, что он сам ушел, потому что где-то в другом месте ему там больше предлагали, более интересный проект был и так далее. Работа – это не такое место, где ты сидишь 10 лет. Особенно тестировщиком в технологиях. В Кремниевой долине, если мы смотрим не контракторов, а тех, кто на постоянной работе, у них ожидаемый, как называется, lifetime expectancy, да, то есть вот, ну, грубо говоря, средняя продолжительность пребывания в этой должности 2 года. 2 года и пошел. Это в среднем. Есть люди, которые по 5 лет сидят, а есть люди, которые год и пошел. И это постоянная работа. Поэтому не берите в голову, ни с чем таким вам собираться не надо. Вы там чего-то не прошли, пошли они в задницу. Вы получили то, чего вам надо. Не пора ли мне писать мемуары? Что вы такое говорите? Я же написал мемуары. Под каждым нашим видео есть список ссылок. И там есть ссылка на мои мемуары. Что же я... Вы что, я каждый день люди приходят, я им подписываю книжку. Вот она у меня. Вот, пожалуйста, вот я сижу. Вот у меня книжка. Вот она. Вы можете по названию книжки пойти погуглить. И найдете, она в PDF лежит, денег не стоит, можете почитать мемуары. Как же, я уже не говорю о том, что у меня на канале мои потуги бесценны. Говорит, вам благодарность от лица подписчиков, ваши потуги, я еще потужусь, я вам обещаю, я еще буду тужиться. Вот, так что у нас есть книжка. Сегодня мы на даче были, нет, в Тбилиси, ребята, я был в Тбилиси, но это... Сейчас я не поеду. Образовательной системы. Был ролик по сравнению образовательной системы США и России. Я не знаю, я не помню. У меня их там почти 5000 уже. То есть там только нумерованных, там 3600, 3700. Но у меня много без номеров. Значит, я думаю, что мои видео, они как бы такие ходячие мемуары наши. Другое дело, что, конечно, книжку так читаешь, а... Значит, видео смотреть. Не могу найти сравнение систем образовательных. Понимаете, я ведь российскую не знаю, сейчас нынешнюю. Я когда-то, когда были в Тбилиси, были в советское время. В начале 80-х, очень давно. Я тогда и в Баку был, и в Тбилиси был, и в Ереване был. И я много ездил по стране. И в Прибалтике там был, в разных местах, и в Молдавии. Он говорит, мемуары шикарные, говорит, 2 раза прочел, спасибо. Продаются ли в США ламборгини? Ну, наверное, продаются, поскольку на улице они попадаются, то я думаю, что продаются. Ну, почему нет? Продаются, да, продаются. Так я сегодня был на даче, и там у нас Виктор, приятель наш, а он такой дотошный, знаете, профессор, и он там 500 страниц уже прочитал моей книги. И давай меня, значит, подковыривать. Вот ты, говорит, тут так сказала, там здесь сказала, там так сказал. И я уже не могу рот открыть, а что-то начинаю. Он говорит, это я читал в твоей книге, говорит. Просто реально меня позатыкал. 9 классов. 11 классов, институт. Ну, а в Америке 12 лет учишься и в институт. Happy Easter. Ну, мы-то как... Как мы не есть христиане, то для нас Истер это такой как бы общечеловеческий праздник. В Америке все люди отмечают абсолютно все праздники. То есть вот там, ну, как-то до мусульманских мы не добрались, а так в целом и к этим, и какие-то вьетнамские, буддийские, индийские нас тут приглашают иногда на праздник Дивали. Вот мы каждый год ходим в компанию в одну, праздник Дивали, и отмечаем с индусами. Здесь принято все подряд отмечать. Так что Истер годится там, пожалуйста. Здесь вся страна отмечает еврейские праздники, там и Хануку, и что там еще есть. Я небольшой специалист по еврейским праздникам, но, в общем, как-то я так смотрю, что все подряд все отмечают. Как бы торжествуют, как бы, вот это вот многообразие, толерантность и вот это все. Единый госэкзамен. В наше время не было. В Соединенных Штатах есть тесты. Здесь нет именно экзамена, но есть тесты. Когда выпускной класс, они пишут тесты. И по набранным на тесте очкам их принимают в институты. То есть институт поприличнее, там они берут студентов получше, там, и, ну и так далее. Как найти время на самообразование, профессиональный рост и семью не обделить вниманием? Так сложно. Очень сложно, понимаете? На все же времени не хватает. Значит, нужны приоритеты, нужны какие-то прорывные дела. И вот где направление прорыва? Понимаете, очень сложно семью оставить без внимания. Я видел много людей, особенно в эмиграции. В эмиграции, когда люди поглощены производственной деятельностью, зарабатыванием, моргиджами, сменой профессии и так далее. И дальше выходит, что семья у них заброшена, и либо она разваливается, либо там у детей начинаются проблемы и наркотики, и непонимание с родителями и так далее. Как американские компании ищут веб-студии или все фрилансеров заказывают? Компании побольше, у них есть постоянно обычно с ними работающие какие-то веб-студии. Или свой департмент есть. Маленькие, вот типа меня, например. Я фрилансеров беру. Мне на компанию там денег жалко, там слишком много народу, которые не участвуют, надо оплачивать. Опенхаузы говорят. Ну, мы снимаем опенхаузы, просто мы на выходных, а опенхаузы на выходных. Мы на выходных обычно в Санта-Крузе, поэтому... Значит, как будем тут? Снимем. По плану была подготовка к завтрашнему тесту в DMV. Как дела с iOS-девелоперами без технического бэкграунда? Вас никто не спросит про бэкграунд. Но вы должны быть в состоянии делать работу. Понимаете, если вы говорите, вот у меня резюме, я закончил курсы, бэкграунда у меня нет, опыта у меня нет, все, что у меня есть курсы, и мне 44 года, то шансы ваши приближаются к нулю. Если вам при этом 22 года, например, то шансы ваши уже не такие плохие. Если вы там пару лет в City College что-нибудь изучали, там какие-нибудь основы компьютер сайенс, то у вас шансы уже просто убойные, и вы должны легко выскочить. Ну, в той мере, в какой не хватает разработчиков, и в той мере, в какой в молодежь принято вкладывать, в общем-то, а в тех, кто постарше, уже сложнее. Сдавать квартиру на Тверской, жить в Калифорнии, не работая, реально? А я не знаю, почем у вас квартира на Тверской сдается, честно, я ж не знаю. Если бы сказали, там, реально ли жить в Калифорнии, там, получая 5000 долларов в месяц, я бы сказал, реально. А 3000, тоже реально, смотря где жить. Вот, так что, я не знаю насчет квартиры и Тверской. Какая квартира, где на Тверской, знаете, какие нынче цены. Подписан на нас больше 2 лет, Дмитрий. Спасибо. Мне очень приятно. На самом деле, действительно очень приятно, когда ты что-то делаешь, и есть люди, для которых это важно. Потому что если бы мы делали что-то, и оно не было бы важно, наверное, вы бы уже перестали это делать. Но у меня есть какие-то критерии. 9 классов аттестата, смогу ли я у вас учиться? Но у нас требование штата Калифорния, чтобы человек закончил среднюю школу. То есть, как бы мы не имеем права принимать студентов, у которых нет аттестата. Копия аттестата должна вкладываться в студенческий файл. Но в реальной жизни, я думаю, ничего страшного нет. Там, скоро ли спать пойдем? Ну, через часок пойдем. Вот, там что-то я сбился с чего-то, забыл, о чем рассказывал. Да, рассказывал о том, что есть некоторые индикаторы, которые говорят, что востребовано. До переезда в США бывал ли за границей? Меня не пускали никуда. Я очень хотел съездить куда-то. Меня не пускали. Я был евреем, и мне за это вот такие были, значит, непускания. Я был невыездной. Как там поживает Хвостович? Жена, дом, работа. Значит, Хвостович Его жена Оля недавно отправилась на работу. Я думаю, нормально поживает. Че, вот мы с Олей даже сделали на Инстаграм фотографию. Я в соломенной шляпке, Оля в соломенной шляпке. Очень хорошая девочка. Я считаю, что Хвостович просто оторвал классную такую Олю. Игровая или алкогольная зависимость? Хуже? От чего? Я не понял, там хуже чего? Да, и вот у нас есть индикаторы. Я вижу количество подписчиков, я вижу, которое растет постоянно. Я вижу комментарии, я вижу... Спасибо, что мы есть. Ну, вот еще раз я говорю, спасибо, что вы смотрите, потому что это нам дает как бы импульс к тому, чтобы делать. Хочу посмотреть конкурентов. Если в России ищут заказать сайт, то какой запрос пишут в США? Я понятия не имею, честное слово. Я не знаю. Вряд ли кто-то в США ищет кого-то в России, чтобы ему сделали веб-сайт. Если только это не наши соотечественники. У вас только азарт и драйв в начальных видео 2009 года. Но с 2009 года я же просто баловался. Я первый раз там в жизни что-то снимал. И это не было блогом, вот как сейчас. Это так, опять баловство. В США собирается, даже не знаю, что сказать. Читаю ли новости на российских интернет-порталах? Я могу так пробежаться глазами, но я не знаю российских интернет-порталов, которые мне хотелось бы читать, честное слово. Было время, я читал «Эхо Москвы», но, ну, почитывал. Там были люди, которых мне интересно было почитать. Но последнее время я бы сказал, что они испортились. Или я, может быть, изменился. Может быть, это я, может быть, во мне. Вот. Но как-то я не могу их больше читать, мне неинтересно. И там периодически я вижу, какие-то вещи стали появляться, которых там раньше не было, и они мне не нравятся. Хорошо, говорит, у нас на утром на работу, надо спать. Ну, конечно, граждане, обязательно надо спать. Я-то выхожу в эфир в расчете на тех, кто проснулся. Они не спать собираются. Спасибо, говорит, вот и вам спасибо. Вот. Так что у нас уже скоро 100 тысяч будет. Вот, по-моему, сегодня уже было 93. 93 тысячи. Вот у меня день рождения будет через месяц, так уже будет 95 примерно. Так я смотрю, вот такими темпами. Уже будет 95, еще пара месяцев и 100 тысяч. И это же как город целый. Представляете, вот 100 тысяч... Человек, если взять там с женами, с детьми, там, ну, с супругами, мужьями, женами, с детками, это же вообще там 300 тысяч город. Ваш канал и Хвостовича мои самые любимые каналы. Спасибо. Я уже 3 года вас смотрю на YouTube. Народ, вообще, откуда берутся такие, кто по 3 года? 3 года назад нас было-то, господи. 3 года назад, я скажу, я извиняюсь, носом шмыгаю. Значит, 3 года назад мы со Светой собирались в Киев. И это было, да, у нас, когда мы приехали в Киев, это был конец апреля. Ну, 20 числа примерно, вокруг 20-го. Я даже не то, что простудился, не знаю. Да, и 20 апреля, вот через месяц будет 3 года. У нас было 10 тысяч подписчиков. Представляете? А сейчас вот... Сергей Симонов скоро будет в Силиконовой долине, будет с ним. Я с ним не знаком, я не знаю. То есть я знаю, что он есть, но мне никто не предлагал, я совершенно с ним не знаком. Вот, я думаю, если сейчас 93 тысячи, а 3 года назад было 10, это что же это получается? Да, плюс какие-то люди из тех 10, кто-то же уже ушел за это время, то может быть уже там и 8 тысяч не осталось. И вот так, это редко кто, я... Представить себе не могу, кто же это 3 года смотрит. Это очень-очень мало людей, так, по идее. Но очень незначительный процент наших зрителей. Вот. Я смотрю, говорит, это спасибо. Я тоже 3 года насмотрелся вас. И переехал уже. А, переехал. О, это молодец какой. С 11 года. Ё-моё. Хорошая идея насчет выездных семинаров. Я в Киеве пошла бы точно. Hello, Michael! What's new? Да. А, все new. У нас абсолютно все new. Так, и в то же время, как бы, жизнь продолжается. Так, не то чтобы уж прям уж совсем все такое новенькое. Я вчера читал интересную заметочку на Блумберге. пишут, что к 2020 году производство дронов достигнет 7 миллионов в год. Представляете? То есть вот в этом году, в 2016, где-то будет уже 2,5 миллиона дронов. И маленьких таких для личных целей, и коммерческих. И скоро доставку вот планируют делать дронами, прям там под дверью сбрасывать товар. То, что сейчас вот развозится. Представляете, как интересно. Я рос, когда мальчиком был, так телефонов не было у людей на дому. Привет из Москвы, землякам. Я помню время, когда цветного телевидения не было, а и черно-белое это было. Извиняюсь, действительно простыл где-то. И черно-белого-то особо не было, а уж цветное. На моих глазах была, я помню, первая цветная передача шла, и мы смотрели. Но у нас был черно-белый тогда телевизор. Вот. Но мы тогда, значит, вот Азика Азимова читали, спрашивали, ну кто же его не читал в то время? Вот. И что еще там было? Не было сотовой связи. Я помню время, когда появились калькуляторы первые электронные. Я уже не говорю там про программируемые, а просто вот калькуляторы. Я помню время, когда появились первые шариковые ручки. Их не было. Вот они вдруг появились. И за 35 копеек были такие простенькие, совсем как карандашик. Но в школах разрешали пользоваться шариковыми ручками, начиная с 5 класса. Вот представляете, в первом классе все писали такими перьевыми, надо было бы их макать в непроливайку такую чернильную. Мы туда их макали и так выводили. И они еще все время капли, чернил падали там. Ужасно все это было. Кляксы сажали. Вот. Потом уже появились обычные чернильные ручки. А вот эти шариковые разрешали только с 5 класса, чтобы у ребенка не портился почерк. Вот. Почерк. И калькуляторов не было. Были логарифмические линейки. И когда я учился в институте связи, уже были калькуляторы. Но они импортные были, отечественные, в Зеленограде какие-то делали простенькие. И я помню, у меня была за 10 рублей логарифмическая линейка. По-моему, она была ГДРовская или чешская, не скажу точно. 10 рублей стоила, это была очень дорогая логарифмическая линейка. Если вы знаете, что это, я не уверен. А кто знает, что такое логарифмическая линейка? Кто-то знает? Так она стоила, там 2 рубля небольшая, там беленькая, отечественная. Не знают, а некоторые знают, не знают. Это для расчетов, такой, можно сказать, механический компьютер такой. Вот, я помню уже в институте, когда был, я виртуозно пользовался этими изощренными линейками и считал курсовые проекты девочкам в нашей группе. В детстве он видел, да. В общем, вы можете, это самое, погуглить там на логарифмическую линейку. 2,35, да. А то было за 10. За 10 она была в зеленом пластмассовом чехле вот такого размера. Импортные были. По-моему, я боюсь соврать. То ли чешские, то ли ГДРовские. Очень-очень классные. Да. В общем, к чему я говорю-то? А теперь вот смотрите, дроны. А? Дроны летают, автомобили управляемые. Значит, сейчас вот это самое, зеленые технологии, энергия воздуха, ветра, энергия солнца. Сейчас чудовищно дешевеют батареи, и не только батареи, но электрические элементы, которые преобразуют солнечную энергию в электрическую. То есть сейчас на глазах у нас революция идет. За прошлый год, вот представьте себе, за 2015 год, $330 миллиардов в мире, $330 миллиардов было инвестировано в зеленые технологии, вот в эти вот, то есть переработку энергии ветра и солнца. Так что потрясающее дело. Как считаете, нефть загнется? Нефть уже загнулась, и если вы, может быть, не заметили, нефть уже капитально загнулась. Но это мы говорим про цены раздутые, а потребление нефти, да, будет потихонечку снижаться, конечно. То есть по мере того, как мы сейчас будем массово переходить на автомобили на электрическом ходу, и обогрев, и вот этот вот, как бы, и уголь, тоже и угольная индустрия загибается по-страшному. Поэтому, да, и нефть, и газ, и все эти дела очень сильно загибаются, и это не будет в один день происходить. Электричество из чего делать? Вот солнце, ветер, как же, есть из чего делать. Не сразу произойдет, но потихонечку. Что скажете про семинары Киясаки? Что посоветуете из семинаров для посещения в СФ? А Киясаки, ну, это очень такие, как вам сказать, нацелены на то, чтобы вам что-нибудь впиндюрить. Они по-своему интересные, я ходил. Интересно, но там впиндюривают. Значит, у вас есть где-то в заведениях действующие роботы. Ну, нам-то зачем? Для Украины авто на электричестве это дорого. Ну, подождите, дорого. Но у нас тоже сейчас еще не очень с этим просто. Но сейчас уже практически все серьезные производители автомобилей, они уже все на электрическом рынке. И если, скажем, полгода назад я думал, что у меня следующий автомобиль будет Tesla электрические, то сейчас я не знаю, какой будет, потому что если я годика через 2, через 3 соберусь приобретать автомобиль на электрическом ходу, я не знаю, какой я захочу. А может, это Tesla, а может, и не Tesla, а может, Mercedes, а может, там, BMW, может быть, Lexus, я не знаю. Сейчас их становится очень-очень много, и они дешевеют стремительно. Поэтому так, посмотрим. И заправочки всюду появляются. Ну, в общем, неплохо. Все это очень неплохо. Мы живем в удивительное время, когда темпы изменений, они все время накручиваются. Как я отношусь к Илону Маску, наверное, не Максу, Маску. А хорошо отношусь, а почему я должен к нему плохо относиться? Я к ним ко всем хорошо отношусь, и Биллу Гейтсу хорошо отношусь. Там и к Цукербергу хорошо относились. Я ко всем хорошо отношусь. Что мне? Это самый молодец, инноватор. Смотри, сколько идей у парня. И в космос ему подавай. А, хорошо, мне жена чайку принесла. City College приравнивается к нашему институту или ПТУ? Ни то, ни другое. City College – это как 2 года в университете. Если вы идете в академической линии, то есть вы хотите получить высшее образование, то в City College вы можете получить первые 2 года университета и пойти на 3-й курс куда-нибудь в университет. Но в City College вы можете получить какую-нибудь профессию. И там много разных профессий. Я бы это сравнил не с ПТУ, а с техникумом. Вот такое среднее специальное образование называется Associate Degree. То есть это скорее будет техникум, чем ПТУ. ПТУ это может быть какие-то бизнес schools, какие-то вот там чему-то такому, trade school. Как я отношусь к пневмопоезду? У нас в Соединенных Штатах сейчас с поездами напряженка. Поэтому я не уверен насчет пневмо или не пневмо, но просто здесь с железными дорогами. Такая ситуация. Если только для грузовых перевозок. Сама идея пневмотранспорта, она потрясающая. Там практически никаких расходов. Расход энергии вообще смехотворный. Но строительство самого трубопровода, по которому движение происходит, оно, конечно, затратное. Но гениальная вещь. Просто нужно много денег, чтобы однажды построить. Но я не знаю, где бы такое уже работало, поэтому очень трудно судить. Не знаю, это нужно иметь какую-то очень стабильную потребность в перевозке чего-то вот из точки А в точку Б. Так что вы связываете нас с нашими мечтами на будущее, поэтому смотрим вас с надеждой. Ну, я рад связывать кого-то с мечтами, значит, о будущем, чего же. Если это будущее... Это жизнь в Соединенных Штатах, и она вас интересует, то я как могу рассказываю о той жизни, которая тут у нас есть вокруг. Я понимаю, что есть много людей, которые живут в Соединенных Штатах, но они как-то в другом как бы измерении существуют. Они выполняют работу, где платят мало денег. Они общаются с людьми, с которыми, может быть, нерадостно общаться. То есть в каком-то таком микромире живут, понимаете? Но это их выбор. В том смысле, что это открытое общество, вы можете делать то, что вам нравится делать. Вы должны сказать себе, я буду делать вот это. И вы можете это делать, вам никто не помешает. Понимаете? Не нужно иметь столько денег, чтобы жить на Рублевке. Вот где живешь, там и нормально. В связи с терактами в мире усложнилось ли передвижение по Америке для туристов? Нет, по Америке ничего не усложнилось. Может быть, отношение к поездкам зарубежным изменилось. Вот мы сегодня разговаривали с друзьями, они нам говорят, надо вам поехать во Францию, в Шампань. И там, значит, вот какие-то они там называют места, которые совершенно необходимо посетить. Шампанское тут, шампанское там, вдова Клико, там всякие дела. И я думаю, не хочу я во Францию. Понимаете, не то место. Я даже когда там был последний раз, не помню, уже лет 10, наверное, прошло. Мне уже тогда сильно не понравилось. У меня такое ощущение было, что я то ли во Франции, то ли в Марокко. Так местами идешь в Париж, а местами идешь там совсем другое место. Поэтому... А с тех пор стало еще хуже. И убивают, и взрывают, и так далее. Я не чувствую себя как-то в настроении ехать куда-то туда, где убивают, взрывают, где какие-то странные вещи происходят и так далее. В США пока тихо. Вот, и в этом смысле тишина, безопасно. Я все время спрашивал себя, почему вот люди ездят там на круизы. Безопасно, спокойно, надежно, не связано ни с какими такими рисками вот, дополнительными. Поэтому я думаю, хорошо. Вот, так что никаких проблем в передвижении по Америке нет. Тут в Украине не все тихо, а так немного стрёмно в Европу ехать. Ну, это же внутреннее состояние. Как узнать о дате онлайн-курсов? Сколько по времени они длятся? 3 месяца длятся, 13 недель. О дате, ну вот 10 мая будет ближайший. Где у нас дата, я даже не знаю. У нас есть школьное расписание. Вот на сайте partnov.com. Там, если в меню вы посмотрите, там есть расписание, schedule of classes. И в самом низу этого расписания там написано онлайн. И там стоит дата ближайшего онлайн-класса. То есть мы не прячем расписание, оно как бы широко доступно трудящимся, учащимся и так далее. То есть это не секретная информация. Вот такие пироги. Значит, я читаю постоянно Bloomberg. У меня утро начинается чтение сайта Bloomberg.com. А поскольку там люди, ну, они как бы вокруг денег, там у них вопросы всякие. А на деньги все влияет. На деньги влияют инновации, технологии. На деньги влияет настроение людей, их ожидания. На деньги влияют избирательные кампании. И вот они так как бы подают все новости, рассматривают все новости в разрезе денег, инвестиций, каких-то таких вот вещей. И из всех каналов, вот, которые есть новостных, они мне ближе всего. Не потому что именно к деньгам, но они не ангажированы. Хотя, во всяком случае, не выглядят ангажированными. И даже когда там есть мнения, которые видно, что сугубо частные такие, ну, то есть, ну, вот у мужика такое мнение, это ничего не значит. Это не больше, чем его личное мнение. Но все равно это интересное мнение, заставляет задуматься, не обязательно с ним соглашаться. Никто никому ничего не навязывает. И вот, как бы, я все время там почитываю, и сейчас написал видео, надо повесить будет, о том, что в Калифорнии сейчас будет минимальная оплата $15 в час. Это не в один день произойдет, это где-нибудь к 2021-2022 году они потихонечку по доллару в год будут повышать. Сейчас, по-моему, 10,5, я боюсь соврать. Вот. И, в общем, потихонечку будут повышать, это все будет на весь штат распространяться. Интересно, знаете, интересно заглядывать немножко в будущее. А инвестиции, когда у людей, они смотрят всегда в будущее. Они не говорят, вот сегодня это стоит столько-то. Они говорят, через полгода, допустим, через год, два, три, пять, это будет вот там. И они сегодня готовы там давать какие-то деньги туда. Поэтому там все нацелено на будущее. Там не пишут, как изменится курс рубля-доллара. Нет, не пишут. Нет, были публикации, были. Там писали, что может цена нефти дойти до 20, чуть ли не до 15 там, долларов за баррел. И это будет эквивалентом того, что доллар будет стоить 120 рублей и так далее. Поэтому, то есть были такие сценарии, они там рассматривались. Но сказать, как будет, никто не знает. То есть вещи, которые мы точно не знаем. Я сегодня смотрел интервью с Ньютом Гингричем. Он был председателем одной из палат Конгресса. Вообще, это очень известный человек в республиканском мире. Вот. И Ньют Гингрич. И он говорит там тоже. Вот его спрашивали про Трампа и про выборы. И вообще, как это все происходит. А это человек, который знает все. Понимаете? То есть, люди уровня Гингрича, это люди, которые, ну, это не Обама, допустим, но это близко, это почти. Это самая верхушка власти. И вот, и он говорит, вот, кто бы чего бы ни говорил, говорит он, но 6 месяцев назад никто в республиканской верхушке даже представить себе не мог, что будет сегодня происходить с Трампом. И как это все будет выглядеть. То есть, поэтому как вот предсказания делать, понимаете? Вот, поэтому говорит, сколько будет стоить рубль там и на доллар там, я не знаю. Это же еще зависит, Wall Street Journal очень уважаю, это еще зависит от того, что с долларом будет. Потому что, например, доллар может укрепляться или ослабляться относительно всех валют сразу, да? То есть, вот, как бы сам по себе доллар может ходить вверх и вниз. Это может быть не связано вообще с позицией рубля относительно других валют. Мы не знаем, какой очередной фортель выкинут в Кремле. Ну, кто знает. Вот, я не знаю, вы в курсе или нет, но примерно в те времена, или, скажем так, по тем же причинам, по которым Крым когда-то оказался в составе Украины, 5 северных областей нынешнего Казахстана оказались в Казахстане. Они были переданы из состава Российской Федерации, они были переданы в Казахстан. И там люди, которые там живут, даже казахи, которые там живут, они не говорят по-казахски, у них русский язык родной. Они не знают. Поэтому, понимаете, мы не знаем, чего захочется кремлевским стратегам. То есть они могут сказать, а давайте еще и те 5 областей обратно заберем. Вот, а давайте Нарву у Эстонии заберем, там население, там вроде русскоязычное. То есть мы не знаем, на какую авантюру их потянет в очередной раз. Поэтому курс рубля еще сильно от этого тоже зависит. Зачем им земля? Да им не нужна земля, им и Крым не нужен. Что, земля им вообще не нужна. Они же не для этого, не потому что земля. Им нужно поддерживать какой-то статус внутри страны, власть удерживать, народ поддерживать как-то вот в состоянии любви к власти. Да, менять правительство России. Я не думаю, что это на что-то повлияет кардинально. То есть, как бы, правительство изменится, системы нет. То есть, я не думаю, что что-то может сильно измениться. Но это не важно, это не мое дело, в конце концов. И просто я отвечаю на вопрос, какой будет курс рубля к доллару, да кто же знает? Кто знает, что они еще учинят, понимаете, где бомбить начнут, там и где кто кого собьет, как они отреагируют там, на очередной самолет, который собьет Турция. Мы не знаем этого ничего, понимаете. Да, так что поглядим. Вот. Не знаю. То есть, всякие политические вещи такие, это очень сложно прогнозировать. Тем более, когда ты понимаешь, ну, ты видишь, да, невооруженным глазом, что имеешь дело с абсолютно непрогнозируемыми такими странными людьми. А могла ли система в 91-м году измениться? Она не могла кардинально измениться, конечно. Но она могла измениться как вам сказать, у нас ведь перед глазами есть Китай, где коммунисты не позволили страну расфигачить. Понимаете, они сказали, мы начинаем экономические реформы, мы разрешаем это, разрешаем то, но они продолжали и продолжают удерживать страну, значит, в каком-то, ну, под контролем под своим, понимаете? И они контролируют реформы. У Горбачева же так не получилось. Он просто развалил то, что было. Он имел абсолютно полный контроль над всем, но дальше этот контроль перестал контролировать, и система пошла в разнос. Он не управлял процессом, то есть у него не было мудрости государственной. И партия, вот все эти механизмы, которые вокруг, они же отсутствовали. Потому что в тоталитарной системе фактически один человек все решает. Ну, один человек, и при нем несколько халуев. И вот они уже сразу это самое, политбюро у них получилось. И вот целая партия, все средства массовой информации кричат о чувстве глубокого удовлетворения. Они кричат о том, что и лично товарища, там уже неважно, Брежнева, Черненко, там Андропова и так далее. И все, и вот вам культ личности. И вот вам один человек управляет целой страной. И, безусловно, переходом страны на новую экономику, на капиталистическую какую-то, или с элементами капиталистической, они не могли управлять. У них не было опыта никакого, понимаете? Поэтому... И они отпустили власть, и пошла система в разнос. Конечно, был другой путь. Безусловно, был другой путь. Как вы относитесь к Ассанджу? Совершенно никак не отношусь, как к нему должен относиться. Какой-то человек, там, что к нему относиться. Я не отношусь хорошо к тому, что люди находятся на должности, они дают подписку о неразглашении, и после этого берут и, там, скажем, публикуют вот у какого-нибудь Ассанжа или там в другом месте, Ассанж в данном случае просто канал, и публикуют государственную тайну там, что-то такое, потому что они лично решили, что вот правильно было бы, чтобы все об этом знали. Это после того, как они дали там подписку и получили доступ к информации на основе, ну как бы при условии того, что информация остается закрытой. То же самое вот с этим, у меня фамилия вылетела из головы, вот этот американский юноша там, который на Гавайях сидел, сейчас сидит в Москве. Вот, и то же самое вот с Поллардом, который в пользу Израиля шпионил и так далее. Я плохо отношусь к тому, что люди... Сноуден, да. Вот, я плохо отношусь к тому, что человек под присягой, значит, получает доступ к чему-то и потом начинает это все куда-то пулять к иностранным разведкам или там публично и так далее. На ваш взгляд, есть ли у России путь выхода из кризиса? Я не знаю, я не специалист по выводу России из кризиса. Совершенно ничего сказать не могу. Если информация, как тут спрашивают, если закрытая информация оказалась несимпатичной, и вы так считаете, значит, вы можете уволиться со службы, первое. Увольняйтесь со службы. Отправляйтесь по легитимному пути, значит, обратитесь в Конгресс Соединенных Штатов, обратитесь в правительство, в министерство, в какие-то организации государственные, не антигосударственные, а государственные. Но есть такое понятие, как дисциплина, есть такое понятие, как присяга. И тебе не обязательно что-то понимать и с чем-то соглашаться. Понимаете, если каждый солдат или офицер, получая приказ, будет обсуждать этот приказ или говорить, я это буду делать, а это не буду делать, а тут я сейчас пойду всех вас вообще арестую и немцам сдам, потому что мне не нравится, как вы относитесь там к, не знаю, к чему-нибудь, что танки прошли по полю с картошкой. Значит, погибнет страна, которая так может делать. Поэтому ты находишься в спецслужбах, ты присягу давал. Значит, ты говоришь себе, когда присягу даешь, если я наткнусь на что-то, что мне кажется несимпатичным, значит, либо я уйду со службы, либо я это приму и буду дальше работать. Вот и все. Видел ли я сериал House of Cards? Я думаю, что нет. Я не помню такого, чтобы я его видел. Я вообще очень мало смотрю там сериалы, телевидение. Очень-очень редко смотрю. Что у нас там? К 12 мы подбираемся. Вот. Такие у нас дела. Мне Светлана отпустила час времени. Зачем же обычным людям нужна эта новая земля в стране? Большинство почему-то сильно рады ей. Ну, им не земля нужна. Ну, конечно, дело не в земле. Дело в ощущении того, что ты живешь в стране, которая мощная, которая сильная, которая вот что-то такое из себя представляет. Почему немцы так радовались там победам Гитлера? Ведь когда Гитлер пришел к власти, три партии одновременно в 1933 году набрали, в 1932-1933 набрали примерно поровну голосов. У Гитлера было там чуть-чуть больше, чем у социал-демократов и коммунистов. Понимаете, и прошло там буквально несколько лет, ну там 5-6, и вся страна отстояла на ушах от любви к Гитлеру, потому что он вернул Германии, которая была унижена поражением в Первой мировой войне, он вернул ей ощущение того, что это большая страна, значительная страна, что она вот к ней прислушивается, что она может кого-то и на колени, и раком там, и как угодно поставить, и так далее. И вот это в основе было. Поэтому дело не в земле как таковой. Что там земля, кому она нужна была? Вот. Но вот это ощущение того, что мы можем, мы сильные, нас боятся. Мощность из-за территории – это ущербно. Лучший уровень жизни. Вы это объясните тем, у кого уровня жизни никогда не было и никогда не будет. Поэтому за отсутствием уровня жизни уже хотя бы мощность. Откуда же у них возьмется уровень жизни? Они даже не знают, о чем вы говорите. Они не поймут вашего разговора. Так что, да. Как бы, они, безусловно, знают свой народ. Тут, как бы, никаких сомнений в этом нет. Они свой народ знают, они его, как бы, они им управляют, манипулируют очень, очень умело, грамотно. Как долго это можно делать, это отдельный вопрос. Ну, не жили хорошо и начинать незачем. Но это правда, потому что когда начнешь хорошо жить, дальше получается, что ты раб вот этой хорошей жизни. Да? Тут у тебя можно отнять, и тебе больно, и здесь можно отнять, и тебе больно. А когда у тебя отнять нечего, ты непобедим. Правда? В этом, в частности, состоит непобедимость. Жизнь ничего не стоит, ни твоя, ни других людей. Трудно с такими, с ними договориться нельзя. С ними дружить невозможно. Ничего нельзя. Народ любит безответной любовью. Ну, любовь же это не обязательно ответная. Ну, так, любит. Надо стремиться к лучшему. Вот они и стремятся. Все стремятся к лучшему. Понимание лучшего у всех разное. Вот, так что, если у тебя забрали деньги, если у тебя забрали работу, если у тебя забрали, там, я не знаю, ну что у тебя там было, забрали. Ну что-то тебе должны дать взамен. Потому что если взамен не дать, человек может, ну как-то уже перейти какую-то границу, и там вилы взять, топор, там, и начать как-то возмущаться. Поэтому если у него тут забрали, там забрали, все это в валюту превратили и в иностранные банки положили, то надо человеку дать что-то взамен, ну... Так, ему и дают. Ему дают то, что он принимает в обмен на забранные деньги, возможности, хорошую жизнь, перспективу, свободу и так далее. Оно ему не так нужно, как вот что-то еще такое, что он готов принять взамен. Ему дают. Тут все по-честному. Его не обманывают. На, вот, говорит, тебе возьми. Остальное наше. Да, что-то мы как-то какое-то невеселое такое ушли. Вот, начали с технологий, с того, что жизнь меняется. Зеленые технологии, там, энергия ветра, энергия солнца, автомобили электрические, дроны миллионами тут, понимаешь, шпарят по небесам. Да, вот мы ждем... Когда что-то произойдет. В ближайшее время должно произойти. Google сейчас обратился в федеральное правительство с просьбой изменить законы по поводу регулирования автомобильной деятельности. Дело в том, что по сегодняшним действующим законам, ныне действующим законам, государство федеральное определяет требования к автомобилю, а государство уровня штата определяет требования к водителю. То есть лицензирует водителей там и так далее. Но что получается, что если автомобиль как бы на электронном ходу без водителя, то есть получается, что водителем является программа, которая там, значит, грибы уже давно прошли, да, значит, программа. И штат Калифорния, например, говорит, что если есть автомобиль, то он не может быть на дороге без того, чтобы за рулем, то есть руль должен быть, вот, и за рулем должен быть человек, который имеет водительское удостоверение, то есть license, driver's license. Понимаете, что получается? Вот, значит, у меня автомобиль, а там вообще руля-то нет, там он вот сам по себе ходит, понимаете? И мне говорят, что руль должен быть, мало того, если я в нем лежу и сплю, а автомобиль куда-то меня везет по своей программе, так я еще должен иметь, значит, водительское удостоверение действующее, понимаете, как? Вот, и Google сейчас, значит, обращается в федеральные власти всякие, чтобы они изменили вот эти все дела в связи с приходом безводительских автомобилей. И надо сказать, что у них там теплый прием, их поддерживают, как бы федеральные органы их поддерживают и готовы содействовать, так сказать, всячески в продвижении этой идеи. Статистика смертности на дорогах говорит о том, что там очень львиная доля всех смертей связана с водителями, их ошибками, их какими-то делами. То есть, безусловно, автомобиль, который управляется самой идеальной программой, не защищен от того, что кто-то на него наедет, например, или там, я не знаю, во время землетрясения что-нибудь на него обрушится. Он от этого не защищен, но, тем не менее, ожидается, что смертность на дорогах и травматизм на дорогах очень сильно снизится. Вот, как бы, такие ожидания сейчас. И это, в общем, довольно важно. Ну, посмотрим. Блумберг говорит, как бы мог разрешиться политический кризис в США, про который вы говорите. Сам Блумберг, если вы про Майкла, ничего такого не говорит. Он сказал только, что сам он баллотироваться как независимый кандидат не будет. Вот это он сказал. А как может разрешиться кризис, там много народу говорит. Как живется большим семьям с маленькими детьми в Калифорнии? Сложно им финансово? Зависит от того, сколько они зарабатывают, зависит от того, где они конкретно живут. Есть, да, есть, например, люди верующие, у них обычно много детей. В Сакраменто большая колония, там есть баптистов, пятидесятников, вот наших соотечественников. Они, мне кажется, они больше там с Украины, чем из России, но не суть. Вот их там очень много. И у них, как правило, много детей, там и 7, и 8, или по-всякому. Вот, такой семье, конечно, вот в Кремниевой долине сложнее выживать, потому что они должны больше заплатить за жилье. И, соответственно, хотя здесь заработки побольше, конечно, но когда у тебя так много детей. Плюс они вообще обычно завязаны на церковь, в которую ходят. Поэтому вот они как-то так компактно проживают в таких местах. Есть многодетные семьи, то есть ничего такого тут нет. Значит, есть многодетные семьи, есть места, где их больше, есть места, где их меньше. Калифорния очень разная. Иерусалим на связи. И что у вас там в Иерусалиме? Как обстановка? Вот, значит, как долго болеете сахарным диабетом? Вы знаете, уже, наверное, с 98 года, то есть 18 лет. Да, довольно долго. Довольно долго. У меня нет таких тяжелых форм, знаете, когда там что-то такое происходит. Ну, ничего приятного в этом тоже нет. Вот пару лет назад меня уже посадили там на уколы. Я раньше так просто таблетками ограничился. Ну, да. У меня жизнь стрессовая была. Я сейчас такой спокойный, как бычок такой на поле. А вот было очень стрессово. И вот на этом деле я так думаю. Я так думаю. Если вы возьметесь читать мой роман, там, мемуар, то вы увидите, что было очень тяжелое время, вот когда школа началась. И первые несколько лет я был просто в чудовищном стрессе. И вот из-за этого все произошло. Поддерживает для государства диабетиков. Ну, я не в таком состоянии, чтобы меня поддерживать. В том смысле, что я сам себе зарабатываю, и у меня есть страховка. И я не нуждаюсь в какой-то поддержке государства. Но есть какие-то фонды, есть какие-то организации. Я даже не знаю. Я рад, что я не в курсе. Понимаете, мне уже лучше не знать, что они есть на свете и так далее. Но у меня есть страховка, я хожу к врачу. Значит, страховка стоит денег, естественно. То есть я достаточно много плачу за свою страховку. Это что-нибудь такое, там, $1000 в месяц стоит моя страховка. Вот, так что. Там, где есть деньги. А, это, видимо, не мне. Говорит, где жить, если не в США? Я не знаю, но куда возьмут? Это же не то, что у вас выбор большой. Знаете как, я не знаю. Сейчас нет такого, что я думаю, а не поехать ли мне пожить в Люксембурге? Может быть, в Люксембурге очень классно. Я даже подозреваю, что там неплохо. Или в Монако, например, хорошо. Но не то, чтобы вас приглашали сильно, понимаете? Или там меня и так далее. То есть, чтобы так приедешь, и тебе сразу там и денег дадут, и на медицину бесплатную поставят и так далее. В Австралии хорошо, но и в Австралию не всех приглашают, понимаете? Так что, даже не знаю. Айтишнику в этом смысле проще. Я не знаю, что сказать про айтишников. Есть, безусловно, повышенный спрос сегодня на айтишников в разных странах мира. Соответственно, более легкая, более сложная иммиграция. Ну, это отдельная тема. Я небольшой знаток иммиграционных дел. Это уже там, знаете, тем более в разных странах. Я уж совсем не в курсе. То есть, если, скажем, про Америку я хоть что-то знаю. Вот. А про Австралию или там Новую Зеландию. Вот только то, что ребята рассказывают у нас на канале. Вот был паренек из Туркмении. Рассказывал очень интересно про Новую Зеландию. И после этого было много народу, которые говорили, да, действительно, он очень точно, Руслан его зовут. Он жил в Израиле, потом вот жил в Новой Зеландии. И он рассказывал, и многие люди говорили потом, да, действительно, он очень, очень хорошо рассказал про Новую Зеландию, как там, чего. Вот. А так, если никто не расскажет, откуда нам знать? Говорят, в Японии очень безопасно, комфортно, жаль, японский очень неродной. А я тоже не думаю, что всех подряд пускают. Где можно будет посмотреть эту трансляцию офлайн? Она будет на канале у нас. На канале будет. Потом вы можете в течение 24 часов эта трансляция будет висеть на Перископе. Значит, вы говорите periscope.tv/ одним словом Silicon Valley Voice. И вы попадаете, она там висит в виде файла этой трансляции. Вы можете ее оттуда даунлоднуть, вы можете ее там просто посмотреть. Значит, periscope.tv/SiliconValleyVoice называется наш канал. Еще 24 часа будет там висеть. Ну и у нас приближается к концу наша самая сессия. Бла-бла-бла сессия. И я говорил, нам час Светлана отпустила, чтобы я тут не забалтывался и чтобы поздно ночью не сидел. Так что мы с вами, значит, тогда уже прощаемся. Я смотрю, вопросы есть. Окей. Вопросы, значит, говорят, типа, там, до свидания, спасибо и так далее. В общем, всего хорошего. Ну, то есть, вот нормально так мы с вами выходим так плавно. Плавно выходим из мероприятия. И до следующих встреч в эфире, в Перископе. На канале читайте нашу книжку, смотрите наши видео, задавайте ваши вопросы. А в данный момент мы с вами прощаемся. До скорых встреч!